Глава 31. Если не считать нескольких бестолковых неприцельных очередей до безалаберного залпа двух гранатометов в сторону разведчиков прикрытия, ночь прошла на редкость спокойно. Даже духи, судя по всему, были обескуражены такой резвостью шурави и не успели, а может, просто не пожелали, организовать гостям достойный прием. В 5:30 к броду двинулся первый взвод разведроты и третий, четвертый мотострелковый. Они получили довольно щекотливое задание – встать машинами посередине реки и прикрыть проход остальной бронетехники. В случае удара маджахедов по переправе положение этих двух взводов становилось незавидным, но они должны были обеспечить выход остальной бронегруппе из возможной западни. Именно для подобных ситуаций их и комплектовали, натаскивали и лелеяли. Не дойдя каких-то 10-20 метров до своего места, застряла посередине реки замыкающая БМПшка разведчиков. Почти вплотную к ней остановилась и 149-я. Шурик, лениво матюгаясь, вышел на связь с замыкавшим мини-колонну на 147-й лейтенантом Пономаревым. Взводный и сам видел все происшедшее. «Послушай, замок, приормяньтесь к ним в упор и ждите, пока вылезут. Потом займете свое место и сидите на связи. Понял? Угу. Я тебе, блядь, дам угу. Не угу, а так точно. Да, и горе заедь прикладом по балде, а то он думает, что я его не вижу за башней. Надеть каски и морды сделать сибирским валенком. Сейчас мимо пройдет коробочка мимозы. Ясно? Угу». «Опять? Смотри мне! Одно замечание, и ты знаешь, что будет! Смотри!» Шурик, сняв наушники шлемофона, толкнул задремавшую гору. «Хорош дрыхнуть! Сейчас припрется мимоза! Вот придурок, а!» Мимоза — это позывной Смирнова. Он суеверно не менял его с самой первой своей операции, чем постоянно раздражал всех своих подчиненных. После недолгой паузы Шурик продолжил. «Слушай, Лень, а тебе эта параша ничем первый бахарак часом не напоминает?» Гора удивленно посмотрел в глаза Шурику и ответил. «Ты бы язык в одно место засунул да помалкивал, хорошо?» «Ну-ну». Первый раз Саша заглох, проехав каких-то 10 метров. Вставший не с той ноги полкач, тут же, не стесняясь в выражениях, популярно объяснил, что он думает о тупом и недоношенном гранатометчике. Измученный вчерашним переходом и не успевший толком ни выспаться, ни поесть, Саша заволновался, задергался и опять застрял. Смирнов побагровил и обложил его таким полковничьим матом, которого Саше слышать еще не приходилось. Он втянул в голову в плечи, словно в ожидании удара, покошачьи вцепился в рога и все-таки вырвал машину из подводной рытвины. Но победу Саша праздновал недолго. Пройдя на автопилоте почти до середины переправы, он в третий раз окончательно встал, как раз между 149-й и безнадежно застрявшей машиной разведроты. Несколько раз, дико взревев двигателями и конвульсивно подергавшись на месте, первая тачка полка позорно заглохла. Это было все. Последняя капля. Смирнов, словно заправский супермен, перелетел через броню и с животным ревом обрушился на перепуганного задерганного механика. Саша скрючился в три погибели, пытаясь спасти от тяжелых ботинок подполковника голову. Опустился в люк, но Смирнов все же настиг его и несколько раз как ломом сверху вниз въехал своим АКСом по пояснице. «Пошел нахрен, чмырь, пошел!» Вжимая голову в плечи, Саша вынырнул из люка, но этим не спасся. Смирнов отпустил ему еще парочку смачных оплеух. Потом схватил за плечи и прошипел прямо в глаза. «Сгною! Сгною тебя, чмырюку!» После этого он отшвырнул Сашу в сторону и легким движением многоопытного спеца солдатиком спрыгнул в темную дыру люка. В момент соприкосновения его ног с сиденьем водителя раздался сухой и резкий специфический хлопок. Казалось, этот хлопок услышали всего три человека – сам Смирнов да Шурик с горой, которые видели, в какой переплет попал их приятель, но помочь, конечно, ничем не могли. Смирнов и им мог заехать АКСом. Недалеко были еще молодята-разведчики. Но они наверняка ничего не заметили. Раздевшись догола, с трудом удерживая равновесие в ледяной быстрине, разведчики бросали камни под просевшую гусеницу застрявшей машины. Сам же Саша был в таком состоянии, что не только слышать, но даже осознать происходящее не мог. Гора с Шуриком вскочили на ноги и впились глазами в командира. Полкач в первое мгновение замер, потом медленно опустил голову и, видимо, что-то заметил у себя на животе. Судя по выражению лица, нечто мерзкое, гадкое и отвратительное. Он лихорадочно засуетился, полностью скрылся в люке, а через секунду вновь стремительно показался над броней. Глаза Смирнова были наполнены каким-то запредельным ужасом. И он, все время натыкаясь взглядом на снующих вокруг солдат, затравленно озирался по сторонам. Гора и Шурик, оценив ситуацию и почуяв неладное, в мгновение ока нырнули в десанты своей, сразу ставшей как никогда родной, 149-й БМПшки. Не пряча голов, они до последнего мига смотрели в лицо своему командиру. В его поведении что-то переменилось. Смирнов весь внутренне замер, спокойно обвел повернутым внутрь взором вокруг себя и, на что-то решившись, медленно опустился в люк. Шурик и Гора в один голос истошно заорали «Ложись!». Разведчики автоматически нырнули в воду. Саша тоже как-то механически пригнулся в башне машины. И тут из норы механика-водителя, словно из жерла вулкана, с резким и тупым грохотом вылетело то, что до этого мгновения было командиром полка. Подлетев над машиной метра на полтора и несколько раз перевернувшись в воздухе, оно, как мокрая половая тряпка, с хрустом рухнуло на ребристо брони.